Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Радио Донбасс Реалии. Прямой эфир. С вами этот час. В студии будет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 11 января. Сегодняшний выпуск вот о чем. Солидар остается на первом месте по активности боевых действий. Нам удалось геолоцировать точки, за которыми там следят украинские беспилотники. И оккупанты сразу же начали проводить фильтрацию на небольшой захваченной территории. Президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения к украинцам заявил, что Россия собирает силы для очередного витка агрессии против Украины. Цитата. «Сейчас Россия собирает силы для очередной эскалации. Вместе с партнерами мы должны сделать и сделаем, чтобы уже сейчас хозяевам России стало понятно, никакая эскалация им не поможет. Поражение российской агрессии должно оставаться безальтернативным», сообщил он. Сразу после этого Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что пограничная служба ФСБ тайным приказом с 9 января ограничила выезд из России военнообязанным, в том числе категории В, то есть тем, кто ограниченно годен к воинской службе. Спикер Путина Песков новость об ограничении выезда мужчинам из РФ назвал, цитата, «информационной уткой и диверсией». Ранее главком ВСУ Валерий Залужный сообщал, что не сомневается, что Россия опять пойдет на Киев. По его данным, Кремль в этот момент готовит к войне около 200 тысяч новых солдат, которые могут быть брошены в наступление либо на Донбассе, либо на юге Украины, либо с севера. В Беларусь, по данным мониторингового центра «Белорусский Гаюн», продолжают прибывать военная техника и мобилизованные из России. Сейчас их там уже около 12 тысяч человек. С 16 января по 1 февраля в Беларуси пройдут тактические летные учения с армией РФ, для которых в республику уже прибыли 12 вертолетов поддержки Ми-8 и ударных вертолетов Ми-24 и К-52. В данный момент, напомню, Россия продолжает штурмовые действия только на Донецком направлении, в районе Солидара и Бахмута. На остальных фронтах оккупанты перешли к обороне. Сегодня в студии мы будем говорить о том, чем рискует Путин, когда его очередная попытка захватить Киев провалится. Есть ли предел, до которого российское общество готово терпеть мобилизацию при дефиците зимней формы и тяжелой техники? И есть ли в окружении Путина люди, готовые остановить его от постоянных попыток завоевать Украину? Сегодня с нами будут военный эксперт, аналитик Центра стратегического анализа в Грузии Владимир Ковчак и главный редактор российского издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов. Друзья, звоните к нам в наш Телеграм. Его номер +38 095 151 95 05. Звонить можно будет совсем скоро. По такому же номеру работает в текстовом режиме наш Вайбер. +38 095 151 95 05. Ждем ваших звонков и сообщений. Итак, российские пропагандисты не перестают хвастаться якобы взятием Солидара. ВСУ пока эту информацию опровергают. К тому же до сих пор появляются видео боев в городе. Судя по всему, идут ожесточенные городские бои. В сводке с бахмутского направления за эти сутки Солидар вообще отсутствует. По данным Генштаба, отбиты атаки на Спорное, Раздоловку, Веселое, Клещеевку, Майорский, Бахмут. Защитники Украины снова не дали России продвинуться по западному краю Донецка. Отбиты атаки на Водяное, Невельское, Красногоровку и Маринку. Агрессор отбросили также у Причистовки, это село западнее Угледара. На Сватовском направлении ВСУ дали отпор российской армии при попытках наступать на Стельмаховку, село неподалеку от трассы Сватово-Кременная, севернее Сватово. Под артобстрелами в эти сутки находились Бахмут и 8 населенных пунктов на подступах, Авдеевка, Маринка и еще 4 точки на этом направлении. Терны недалеко от трассы Кременная-Сватово, Серебрянка на стыке с Донецкой и Луганской областями, 5 населенных пунктов на стыке Донецкой и Харьковской областей, а также Угледар и села возле него на границе с Запорожской областью. О том, как войска территориальной обороны отбиваются от агрессора на подступах к Бахмуту, в репортаже Reuters.
Мы сейчас поддерживаем наших парней, которые в окопах, орки лезут. И нам дают координаты либо с позиций передовых из окопов, либо дают координаты с дрона. Мы жарим орков. Что мы делаем?
Да, пошел!
Давай! Стреляет АГС по нашим позициям. Сейчас мы его потушим. Этот АГС.
Есть?
А Бывает по-разному. Все зависит от их поведения. Если они лезут интенсивно, мы их интенсивно пакуем в пакеты. Если они не интенсивно лезут, ну, тогда не настолько интенсивно мы стреляем по их позициям, но мы тогда можем стрелять по их расположениям. То есть у нас есть координаты цели, где они прячутся. Мы их знаем.
Боевая группа «Мадьяр», которая занимается воздушной разведкой и корректировкой в составе вооруженных сил Украины, сегодня опубликовала видео наблюдения за позициями российских военных в Солидаре. Сами разведчики заявляют, что сняли его в промежутке между 10 и 11 утра сегодня, 11 января. Нам удалось геолоцировать точки, за которыми следят украинские беспилотники. Это предприятие «Артем Соль», помещение школы на улице Парижской коммуны, где оккупанты сейчас обустраивают свою позицию и центральная часть города. Касательно последней, по видео не ясно, под чьим сейчас она находится контролем. Таня, здравствуй.
Да, приветствую всех.
Таня, что имеется в виду под вот этой фильтрацией населения? Где, кого, в каких масштабах проверяли оккупанты? Вообще откуда это появилось?
Ну, стоит уточнить, что употребляют это именно вагнеровцы. То есть, говоря о том, что это Россия, мы имеем в виду именно группу Вагнера, и мы уже не раз рассказывали в наших эфирах о том, что уже наметилась такая четкая конкуренция, конфликт между российским генштабом и группой Пригожина. И есть целая сеть телеграм-каналов, которые подконтрольны именно Пригожину, и там они всячески рекламируют свою деятельность, в частности, под Бахмутом. Именно там они акцентируют на том, что только группа Вагнера принимает якобы участие в этих боях, критикует генштаб. И вот мы обратили внимание, что там появилось странное сообщение о том, что 16 жителей Солидара уже прошли фильтрацию. Без всяких объяснений просто был выложен список с именами и фамилиями людей. Когда в комментариях люди спрашивали, зачем опубликовали личную информацию, то авторы аргументировали, что для того, чтобы родственники могли проверить, увидеть имена своих родных, которых они ищут. И с чем это связано, как мы полагаем, это так называемая эвакуация, которую пригожинцы провели из Солидара и показали ее по подконтрольным им каналам. Опять же, стоит отметить, что российские федеральные СМИ почти не пиарят группу Вагнера, и это все было только на РИАФАН, это подконтрольное Пригожину информационное агентство российское, и, соответственно, в сети этих телеграм-каналов. И они показали, как вывозят небольшую группу совершенно испуганных местных жителей из Солидара. Давайте посмотрим, что они показали.
Расскажите, как проходила эвакуация?
Эвакуация, конечно, проходила сложно. Мы, как говорится, это все несколько пунктов проходили.
Эвакуация проходила с города Солидара. Сложно, в несколько этапов нас перевозили российские солдаты с ЧВК «Вагнер». Обращались-то хорошо. Поесть давали, воды давали, все есть. Тепло посушили, сигареты, медикаменты женщинам, жене там. Кнопка в Солидаре. Ужасная.
Это когда пришли уже этот? Русские, ну, пришли, мы к ним обратились, там обстрелы такие же, не посидишь. Обратились к ним, чтобы они нам помогли. И нас отправили в эвакуацию. Вагнера, команда Вагнера работала. Все нормально, ребята молодцы, спасибо им. И курево даже дают.
Как настроение у вас? хорошее настроение, лучше, чем вчера.
Какие надежды?
Надежды на будущее. Будем строить новое будущее.
О чем говорят?
Но они рады, что их освободили. Их держали силой, не отпускали.
Ну, в общем, по этому видео, да, что можно сказать, что, во-первых, понятно, что люди повторяют как заведенные фразу о том, что мы благодарны ЧВК «Вагнер». Вот не каким-то абстрактным ребятам, русским солдатам, а именно вот их попросили,
просили,
видимо.
Просто, да?
Да, они произносят, как в рекламном ролике просто. Во-вторых, они, конечно же, видно невооруженным глазом, совершенно перепуганные. Вот эта издевательская фраза о том, что люди рады, ну, их радостными никак не назовешь. На видео там 8-9 человек видно, в списке людей, которые прошли фильтрацию, было 16, то есть, ну, можно предположить, что, скорее всего, это они, и, скорее всего, это люди реальные, потому что в чатах местных, когда жители комментировали эти сообщения о фильтрации, они обсуждали, что это чьи-то родственники, кого-то искали, кого-то ждут дети, то есть, скорее всего, да, это реальные люди, которые уехали на российскую сторону. Пишут люди, что увозят из Солидара в Шахтерск и в Первомайск. Кто эти люди, хотели ли они туда уезжать или нет, очень сложно судить по их виду. То есть это могли быть люди, которые просто попали в ловушку, потому что они очень долго сидели и не хотели уезжать, а потом были вынуждены уехать с российскими военными. Или, конечно, это могут быть и люди, которые хотели уехать на российскую сторону.
Таня, но сейчас еще можно уехать на подконтрольную Украине территорию из Солидара?
Сейчас, по данным областной военной администрации, уехать уже нельзя. Я так понимаю, что это ситуация буквально последние недели, когда стали очень активные боевые действия. Там по видео из Солидара просто видно, что ну, невозможно там организовать эвакуацию. Он весь простреливается, и часть его захвачена. По данным Павла Кириленко, главы военной администрации области, там около 500 человек, и это все пенсионеры. Но уехать, как я понимаю, можно из других точек, из того же Бахмута эвакуация продолжается. Но людям, особенно если это пожилые люди, конечно, проблематично добраться из этих подвалов. И еще я хочу добавить по поводу вот этих телеграм-каналов вагнеровских, как они работают, что действительно они очень разгоняют мысль о том, что за Бахмут воюет только Вагнер. И они на полном серьезе комментируют видео, что там работает штурмовая авиация группы Вагнера. То есть было бы логично предположить, что там, скорее всего, присутствуют регулярные российские войска, потому что есть масса подразделений разных, и артиллерия, и танки, и аэроразведка, и самолеты. Но вот вагнеровцы, они подчеркивают, что нет, воюем только мы.
Ну, обсудим это с военным экспертом. Ну и давай напомним нашей аудитории, что такое вообще это такая фильтрация, что это за словечко такое, и есть ли какие-то в этом процессе, называемой фильтрации, какие-то обновления с лета 22 года, когда впервые появились заявления о фильтрационных лагерях.
Ну, о фильтрации действительно больше говорили в 2022-м, потому что тогда существовали огромные лагеря фильтрационные, где люди проводили очень много времени, до 2 месяцев, в очень тяжелых условиях, и многие не проходили фильтрацию, были данные о расстрелах и просто об исчезновении людей. Как я понимаю, эти лагеря были организованы российской властью, потому что им нужно было прогнать очень большое количество людей через фильтрацию. Сейчас я не видела каких-то свежих данных именно о лагерях, о фильтрации больше говорят в контексте каких-то допросов в их конторах, так называемая МГБ, ЛНР, ДНР или на блокпостах. То есть из всех оккупированных регионов приходит информация о фильтрации, но это скорее не лагеря. Вот мы видим сейчас карту от медийной инициативы по правам человека. Они установили 18 таких лагерей на оккупированной территории Донецкой и Луганской области. Но это вот в прошлом году так выглядела ситуация. Не знаю, насколько они сейчас действуют. А в этом году приходила информация, например, из Херсонской области, что там российские войска ужесточили пропуск через линию разграничения, через Васильевку и выезд в Россию. Из Мариуполя были данные от мэрии, что проводят фильтрационные мероприятия в районах периодически, тоже вылавливают там тех, кто помогает ВСУ, и вот ну, те же фильтрационные мероприятия, только на месте. И был интересный инцидент в селе Половинкино под Старобельском, которое вообще по сообщению ССО Украины полностью изолировали, взяли в кольцо после того, как там произошел обстрел российских позиций. Они искали корректировщика, и вот ССО Украины говорили, что 30 человек, на которых выпало подозрение, отправили в Луганск. Ну, 30 для такого села это большая достаточно цифра.
Спасибо большое, Таня. Татьяна Кубович была вместе с нами. Мы идем дальше. Военные заводы в Украине налаживают собственное оружейное производство. И это несмотря на регулярные российские ракетные обстрелы и проблемы с энергоснабжением. На уцелевших заводах в условиях строгой секретности удается производить артиллерийские боеприпасы, разведывательные и боевые дроны.
После начала полномасштабного вторжения в Украину российское командование не раз заявляло, их цели – военные объекты, в том числе заводы по производству военной техники и боеприпасов.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. 27 июня в городе Кременчук Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин.
В Украине за 10 месяцев войны действительно под российские ракетные удары попали военные заводы в Харькове, Днепре, Запорожье, Львове. Кроме того, из-за интенсивности боевых действий в украинских военных возник дефицит артиллерийских боеприпасов.
По состоянию на 24 февраля 2022 года вся украинская артиллерия была вооружена советскими образцами. Но собственных снарядов на советских складах на тот момент было очень и очень мало, потому что страна к этому времени уже 8 лет вела боевые действия.
Но, несмотря на постоянные российские удары, производство артиллерийских боеприпасов удалось наладить. Во всяком случае, так утверждает секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Я можу із приємного сказати, що ми налагодили випуск із 152-го, із 122-го калібру вже на наших підприємствах. От я можу сказати, що зараз іде випуск мін і багато інших речей, які виробляють вже наше підприємство оборонно-промислового комплексу.
Наладили производство на уцелевших заводах в разных частях Украины. Кроме того, производство боеприпасов и ремонт техники организовали за границей. На сегодняшний день Украина уже подписала договор с Польшей, Чехией, Францией и Данией. Одной из последних стала Чехия. По словам замминистра обороны Чехии Томаша Копечного, производство оплачивают партнеры по НАТО. Сначала займутся совместной модернизацией оборудования, а затем планируют производить тяжелую боевую технику и боеприпасы разного калібра.
Так ми створюємо спільні оборонні підприємства, будуємо лінії виробництва боєприпасів замкнутого циклу, спільно виробляємо броньовану техніку і реактивні системи залпового вогню та спільно розробляємо нові високотехнологічні зразки озброєння. Для цього використовуємо як наявні потужності, так і новостворені у безпечних місцях.
В ноябрі Міноборони США підсчитала, Росія производить тільки лише за один день до 20 тисяч артилерійських вистрілів. Для сравнения, в Укроборонпроме говорят, сейчас для украинских военных удалось наладить серийное производство, так что ВСУ должны получать более 1000 боеприпасов в месяц. Но даже при таком сравнительно небольшом количестве Украина в условиях войны производить боеприпасы с нуля не может.
Полного цикла производства, ну, практически нет. Я имею в виду, что в основном производство снарядов – это производство корпусов для снарядов, а все остальное закупается за границей, в том числе взрыватели, в том числе пороха, то есть все остальное необходимое.
Кроме снарядов, Украина активно занялась и разработкой своих собственных беспилотников. Осенью Укроборонпром анонсировал успешное испытание БПЛА с дальностью полета до 1000 километров.
Машина летает. Машина проходит обучение сейчас, потому что мы говорим, наверное, говоря ударный по камикадзе, держим в голове. Но мы, украинцы, очень жадные люди, поэтому у нас будет камикадзе с возможностью возврата.
Но не только государство производит оружие для этой войны. Присоединяются и обычные граждане. Например, общественная организация «Аэроразведка» еще с начала войны на Донбассе помогает украинским военным. Они разработали программное обеспечение для военных «Дельта» и запустили производство ударного беспилотника. Полномасштабная война повлияла на работу и их предприятий. В целях безопасности работники организации переезжают с места на место приблизительно раз в два месяца. Сложности есть и с самим процессом. В дефиците стали компоненты для дронов военного назначения, а также усложнилась логистика.
Иногда бывают некие компоненты, мы можем ожидать там месяцами, там по 3-4 месяца, пока он сюда придет. И это треба все враховувати, потому что ну, моя основная задача, що так, чтобы просто у військового постійно було то, що він від мене просить.
Ударный дрон Р-18 разработали еще несколько лет назад. Он ранее принимал участие в боях на Донбассе, а сейчас уничтожает бронированную технику, склады и места скопления российских военных по всей линии фронта. Вот как Р-18 работает в поле. А вот кто им управляет. Евгений – оператор ударного дрона. Свой беспилотник называет ласково «пташка». По-русски «птичка». Евгений рассказывает, птичка помогла ему подбить 2 танка, 1 КАМАЗ и 10 боевых машин. Говорит, что не представляет работу ВСУ без дронов.
Взагалі, зараз наша артилерія не працює, якщо нема підрозділу дрона, який може підлетіти і скоригувати. Бо це просто марна витрата боєприпасів. Взагалі, є ситуації, коли артилерію майже неможливо вразити. Наприклад, у нас було, коли танчик стояв просто за будівлею, там дитячий садочок, і він стояв прямо от під стіною з іншої сторони. Артилерія ніяк не могла закинути за будівлю. А дрон прилітає йому зверху, взагалі без проблем собі скидає.
Ми рахували на 180-й день в цій активній фазі, що приблизно там більш ніж на 130 мільйонів доларів було знешкодено російської техніки. От. І це більше ніж 100 одиниць броньованої техніки, но не рахуючи всі інші цілі, які були їм знищені.
Роль безпілотників в цій війні і правда сложно переоцінити. Їх активно используют як со стороны Росії, поражая, наприклад, об'єкти енергетичної інфраструктури, так і со стороны України. Некоторые военные эксперты предполагают, что украинские беспилотники уже поражают российские цели не только на линии фронта, но и в глубоком тылу Российской Федерации. Правда, этого украинские власти не подтверждают. На вопрос, использовались ли Украиной беспилотники для ударов по аэродромам в России, представитель Укроборонпрома моему коллеге ответил так.
Я не могу ответить. Извини. Хорошо.
Ярина Семчишин, Наталка Слободян, Борис Сачалко. Настоящее время.
Плюс 38-095-151-95-05. Ждем ваши звонки и сообщения в Телеграм. С нами Владимир Копчак, военный эксперт, аналитик Центра стратегического анализа Грузии. Владимир, здравствуйте.
Приветствую, друзья, приветствую, уважаемые зрители. Рад встрече.
Взаимно. Владимир, ну, прежде чем обсудить вот эти вот горячие новости из Солидара, из Бахмута и недавнее заявление Владимира Зеленского о том, что Россия готовит эскалацию, ну, вот уже в открытую говорит президент, что Россия собирает эти силы, я спрошу у вас, пользуясь возможностью, о вещах, касающихся России, ОДКБ, ну и, соответственно, по касательной Украины. 10 января премьер Армении Пашинян заявил, что Минобороны Армении сообщила ОДКБ, что Ереван не считает целесообразным проводить в стране военные учения. Организация, которая носит название «Несокрушимое братство 2023», ну и если вспомнить еще раньше, в ноябре Пашинян отказался подписать главное решение саммита ОДКБ по итогам встречи лидеров организации, которая проходила в Ереване, ну и в секретариате Организации договора о коллективной безопасности, такой пророссийской милитарной организации, заявили, что официально Ереван не сообщал секретариату организации об отказе проводить военные учения в Армении. Но сказали там еще и следующее. Мы с пониманием относимся к ситуации, сложившейся сегодня в Республике Армения, которая не может позволить в текущем году полноценно провести запланированные миротворческие учения ОДКБ. Владимир, понятно, что это связано с обидой, наверное, вот армянского правительства на российских так называемых миротворцев, которые не контролируют этот Лачинский коридор и нет связи из-за этого, я так понимаю, с непризнанным Нагорным Карабахом и Арменией, да, там есть внутриполитические причины. У меня вопрос к вам такой, а что происходит с ОДКБ, насколько вот такой откровенный демарш Армении угрожает существованию вообще этой организации?
Ну, смотрите, я уже сам себе надоел с определенным тезисом, когда все, что происходит вокруг ОДКБ, вот, когда-то Казахстан, вспомните, там якобы ОДКБ отреагировало, еще раньше 44-дневная война между Арменией и Азербайджаном за Карабах и так далее. Сейчас вот все вот эти танцы с бубнами и так далее. Вот что нужно проговаривать обязательно? Есть несколько измерений ОДКБ. Первое, давно и несуществующее. Этой организации в виде военно-политического блока. Его просто нет, этого блока, вот и все. Есть вывеска, под которой Российская Федерация пытается различные страны, члены и не только этой организации, в их логике не примкнувшие, вот, скажем так, некие страны, которые хотели бы в Кремле видеть в ОДКБ, эту организацию Москва использует для обволакивания, для втягивания, для крыши определенной, чтобы держать в орбите интересов известные постсоветские страны. Вот. И сейчас в случае с Арменией силы обороны Украины на украинском фронте против России смодерировали ситуацию таким образом, что ОДКБ уже не работает даже во втором измерении. О чем говорить? Давайте скажем так, что да, Армения, которая находится в вассальной зависимости от Российской Федерации, этот выглядит в публичной площади как некий демарш. Вот, но давайте не будем забывать, что не так давно от подобных учений, неважно под каким названием, отказался Кыргызстан уже. Это тоже мы имели место быть. Далее, я бы не сказал здесь, что есть уж такая уж привязка к Клачинскому кризису, или как я называю его Экомайданом, и к демаршу против ОДКБ. Потому что, послушайте, формально ОДКБ никакого отношения не имеет к происходящему де-факто, де-юре и как угодно на территории Азербайджана. Этот кризис живет отдельно. Как бы там кто ни обижался публично, не выносил бы этот вопрос на разные там обсуждения со стороны Армении и так далее, на Совет Безопасности ООН, ОДКБ здесь сбоку припёк и так далее. Вот. Что касается имиджевого момента, да, некоторые моменты, скажем так, просматриваются намеков на развороты вот, Армении от Российской Федерации. Когда эти вещи начинают проговариваться, знаете, вот как поступить Армении, я вспоминаю старый бородатый анекдот, когда суслики приходят к единственному стратегу в лесу сове и спрашивают, как нам быть со змеями, которые нас достали. Вот. Сова, недолго думая, говорит, ребята, вам надо стать ежиком. Так вот и про Армению сейчас говорят. Вам надо отвернуться от России. Но продолжение анекдота следующее. Как же мы станем этими самыми ежиками? На что следует ответ? Это уже тактика, мы тут по стратегическим вопросам. Так вот, самая большая проблема Армении сейчас, которую она сама себя системно загнала, это создать какой-то, я не знаю, даже некий антишоковый пакет реформ, чего угодно, чтобы от этой самой Российской Федерации развернуться. И в этом плане есть очень-очень огромные проблемы у Еревана. Отдельный идет фронт, за который подвешена Армения Российской Федерации, это Карабахский. Безусловно, другой момент – экономика, сектор обороны и безопасности в Армении полностью, полнейшей зависимости от Российской Федерации. Можно цикл передач делать, и там волосы будут шевелиться во всех местах, чтобы это понимать. Но тем не менее, даже в таких условиях Ереван пытается, скажем так, делать некие определенные демарши и шаги, требуя, посылая, скажем так, опосредованные сигналы в Москве. Потому что Российская Федерация в логике Еревана безотносительно ОДКБ, никакой ОДКБ не нужно, чтобы качнуть, например, ситуацию в районе Лачинского коридора или Лачинской дороги в районе города Шуши, чтобы развалить этот кризис. Но там, опять же, ситуация упирается в то, что уже гибридно против России начинает играть Азербайджан. Потому что де-факто, картинка блокады, картинка угрозы, как армянские, да, в том числе российские паблики, разгоняют угрозы так называемого геноцида нового и так далее. Картинка не соответствует тому, что происходит реально на земле. Потому что нет никаких проблем, это все стороны знают, с проездом действительно гуманитарных грузов. Вот, через, скажем так, экологов, в кавычках, и без со стороны Азербайджана. И тут возникает несколько вопросов, кто не подпускает со стороны армян Карабаха, собственно, к азербайджанскому, ну, скажем так, символическому посту, и кто не подпускает грузы гуманитарные не только со стороны Армении, к тем же самым, скажем так, азербайджанским экоактивистам, ну, или тем, кто работает там под видом экоактивистов. Поэтому этот вопрос идет в некой такой специальной модерации со стороны Российской Федерации. Вот. Потому что, опять же, когда возвращаясь, на мой взгляд, абсолютно к нерелевантному вопросу об ОДКБ, на чьей стороне Российская Федерация в конфликте за Карабах между Азербайджаном и Арменией, она всегда на стороне конфликта. И даже в условиях фронта ничего в подходах Кремля не меняется. Давайте уточняющие вопросы, чтобы немножко сбить мой сумбур.
Давайте немножко тогда для нашей аудитории, да, мы так уже чуть-чуть глубину зашли, чего она там добивается? Ну, вы намекнули на то, что именно российские миротворцы вполне могут быть причастны к созданию вот этого эко-кризиса, о котором вы сейчас говорите, да, между Азербайджаном и Арменией. Чего добивается РФ?
Ну, смотрите, РФ добивается главной своей стратегической цели. Это не подписание мирного соглашения в двухстороннем формате между Арменией и Азербайджаном. Вот. Экзистенциальная угроза и вообще все миротворчество в Карабахе для Кремля рушится, если будет подписан договор между Арменией и Азербайджаном. Если там будут две, а не три подписи всего-навсего. Он для начала может состоять из двух строчек, где бы были пункты о признании обоюдной территориальной целостности и о отсутствии претензий, там, невмешательства во внутренние дела друг друга. Вот и все. Вот эти вещи Москва пытается сейчас сбить. Вот. Перед так называемым эко-кризисом или эко-майданом со стороны Москвы в Карабах, на территорию Карабаха под российским военным протекторатом была введена такая фигура, который, как Рубен Варданян, которая сейчас является формально в этом квазигосударственном образовании государственным министром. Это аналог премьер-министра, другим языком и так далее. Которая начала очень активно себя вести, в том числе и на международной арене. Продвигать недословно, но достаточно понятно нарративы о том, что вот, привлекать международное сообщество, о том, что уникальный народ Карабаха или Арцаха, как они говорят, в случае чего заслуживает своей субъектности. Начинает отыгрывать старые песни о главном, о признании и во спасение. Это старый армянский нарратив. И самый интересный момент здесь, что сейчас Ереван никоим образом не может влиять физически на происходящее в Карабахе. Все это под крышей действия так называемых миротворцев и не только. Но главный сигнал здесь следующий. Как для Баку, так и для Еревана. Подписывайте договор в том формате, о котором я уже сказал. Получите так называемую схинвализацию Карабаха, если хотите, под российским военным протекторатом и дальнейшим развитием. То есть там все подготовлено, раздача паспортов, ну, известная, в общем, история российских паспортов, я имею в виду, и так далее. То есть, но Азербайджан в нынешних условиях, я, например, согласен, что экологическая проблема, она существует на известном руднике в районе Карабаха. Она существовала давно. Почему именно сейчас Карабах? Азербайджан поднял эту проблему под видов экологов, ответ очень простой. Потому что может. И может себе позволить гибридно давить, в том числе и на Москву. Играть в этом плане. И цели уже этих так называемых экологов, они просматриваются очень-очень хорошо. Это банальное КПП на границе между Арменией и Карабахом, читай, Азербайджаном. Вот. Что тоже русским бы очень бы не хотелось. Они хотели бы держать эту дорогу под своим контролем. Точно так же безнаказанно и бесконтрольно туда ввозить что угодно. Тумбочки, кровати, мадам Пикрес, кого угодно. Сраных политиков и так далее. То есть тут сам вариант контроля. Азербайджан пытается продавить там, где может продавить. Таким вот гибридным путем. То есть там есть несколько красных линий для Азербайджана. Это фигура Варданяна, введенная Москвой. Вот. Следующий момент, ну, наверное, решение как-то экологического вопроса. Я даже допускаю, что там какой-то хозяйственный спор, потому что этот рудник незаконно в логике Азербайджана абсолютно справедливо эксплуатировался годами во время оккупации. Вот. Только сейчас вопрос замыкается в том, что и тогда Российская Федерация контролировала сепаратистское образование. Сейчас она на земле ввела туда де-факто оккупационный контингент осенью 2020 года. Вот и вся проблема.
Более-менее понятно. Грузия, такой небольшой дипломатический скандал возник между Киевом и Тбилиси после публикации на сайте «Европейская правда» сообщения временного поверенного в делах Украины Андрея Касьянова в Грузии, который сказал о том, что отказываются грузины якобы возвращать Украине БУК и противотанковые системы «Джевелин», которые были предоставлены Тбилиси после российского вторжения 2008 года, ну и ответила заявление Минобороны Грузии, что купила эти системы у Украины, и БУК, и Джевелин, и ничего не отдаст. Ну и ранее, напомню, известно широко, да, что правительство Грузии вообще не вооружает никак Украину, поскольку утверждает, что не хочет быть участником войны. Вот эта пикировка между Тбилиси и Киевом, это что? Почему Грузия заняла такую вообще позицию в войне? Да, ну вот она чуть ли не пророссийская сейчас.
Ну, смотрите, это старые песни о главном на самом деле. Здесь нет никакой сенсации, и здесь просто надо вести речь о том, почему этот кейс сейчас появился в паблике. То есть это мне неведомо. Но история на самом деле, она достаточно старая. Вот. И это один из эпизодов. И здесь, опять же, ну, поймите правильно, передача в том или ином виде, в тихом, официальном, каком угодно, хотя бы одного патрона, это всегда политическое решение. И от этого, на мой взгляд, нужно плясать. Вот. Но о чем мы сейчас говорим, если там, ребят, возникает вопрос аптечки там, или медицинские автомобили, с этим проблемы возникают. Я говорю по другим вопросам и так далее. О каких буках речь? Вот. И проблема здесь в следующем состоит. И проблема ли, понимаете, ну, по состоянию на 24 числа февраля, то есть вот грузинская власть, вот, ну, она была уверена, что Киев упадет за неделю там, или за дней 10. И заняла позицию, сейчас, на мой взгляд, проигрышную, что лишь бы не было войны. Вот, в внутреннеполитическом противостоянии здесь власть отыгрывает очень старую известную пластинку, что хотите, как в Украине. Вот, наша, мол, власть взвешенная и так далее, многовекторная или еще как угодно, ни в коем случае не допустит войны. На любой посыл, на любую просьбу, официальную пикировку, если хотите, вы сказали, из Киева, у них всегда есть довод. Вот нас хотят втянуть в войну. Там Бен Ходжес комментирует, американское посольство или кто угодно, любую тему помощи, поддержки Украины, там, или санкционный вопрос и так далее, сразу заканчивается тем, что нас хотят втянуть в войну. Вот залазена это такая пластинка. Понимаете, если по состоянию там февраля-марта прошлого уже года понять позицию Тбилиси можно было, потому что, ну, согласитесь, полземного шарика не верили в Украину, да? Тут грузины не оригинальные.
Но и общая граница с Россией есть, да? Тут тоже такой
да, аспект. Поэтому сейчас, на мой взгляд, понимаете, где спекуляция? Ну, никогда Киев не собирался и не просил никого втягиваться в войну, там, открывать вторые фронта и так далее. Это не было. Это я рассчитываю как политтехнологический некий месседж внутри Грузии и месседж Кремлю, чтобы, ну, бояться в Грузии резких движений. Вот. Это стало следствием того, что там более 10 лет нынешняя власть вообще никак не занималась вопросами политики гибридного противостояния Кремлю. То есть по гибридной линии на уровне, я не знаю, в экономической, от экономики до церкви, влияние Российской Федерации в Грузии можно оценить как тотальное. Вот. Поэтому резких движений прямо сейчас они делать не хотят, не будут. Возвращаясь к кейсу каких-либо поставок, ребят, ну, тут есть другая проблема. Исходя из того, что я говорил, грузины тихо не могут это физически сделать, чтобы не произошло какой-то утечки в Москву. Вот в чем еще проблема, о каких буках мы сейчас говорим. Поэтому вот такая пикировка. А вообще Грузия живут в двух, как минимум, на самом деле больше, но как в двух, как минимум, измерениях. Есть позиция Грузии, если хотите, людей, народа, грузинства. Ну, послушайте, 36 погибших только официально. Вот, граждан Грузии. Не этнических грузин, граждан Украины, а граждан Грузии. Они возвращаются, гробы возвращаются в Грузию, это тоже факт. Но по разным оценкам 1500-2000 грузин, граждан Грузии, уехавших и в 2014 году, и особенно после 24 февраля прошлого года, воюя сейчас за Украину. Общество морально полностью на стороне Украины. Я вам более скажу, по гуманитарным вопросам, на фоне этой пикировки, да, с одной стороны, гражданское общество собрало, на, если не ошибаюсь, на 300 генераторов, когда пошли удары шахедами, и ответило более мощными генераторами, грузинское правительство тоже передало. То есть в этом плане есть. То есть гуманитарную часть продавливать получается. Нормальное отношение к беженцам. Взять, например, те же уровень Сакрибула, это местная власть, там мэры и областные власти. Вот, по уровню социальных поддержки беженцев и так далее, школа. То есть это тоже как бы власть курирует. Эти все вещи, они проводятся, они делаются. Но та позиция, ну, тот же взять, например, мэр Каладзе, вот, человек, который при Лобановском в Киеве стал, кем он стал, друг Андрея Шевченко и так далее. Вот. Поверить в то, что он против что-то имеет Украины, там, не знаю, на ментальном уровне, ну, нет такого. Но он командный игрок, как мэр Тбилиси, вот, и придерживается общей линии не дразнить гусей, не дразнить Москву. Вот, и вот такую позицию они заняли.
Понял, Владимир. Да, ну такая ситуация сложная. Вот ценно было от вас услышать человека, находящегося в Тбилиси, да, собственно говоря, что происходит. Немножко вы нам раскрыли. Давайте немного, чтобы успеть, об Украине поговорим. Вот Анна Маляр, которая постоянно комментирует ситуацию в Солидаре, написала следующее в Телеграме. Цитата. «После понесенных потерь противник в очередной раз осуществил замену своих подразделений, увеличил количество вагнеровцев». Ну и продолжается в штурм. Но город, по ее словам, стоит, хотя захватчики пытаются прорвать оборону этого города. Владимир, такой к вам вопрос, ну, такой глобальный, да. Там Пригожин опубликовал даже сегодня фотографию, что якобы находится в соляных шахтах под Солидаром. Стратком, стратегические коммуникации ВСУ отреагировали иронически, сказали, что, скорее всего, это фотография из городка небольшого вблизи Угледара, там тоже есть шахты, и совсем это не соляные, ничего они не захватили этот город. Вопрос к вам такой, почему не удается захватить город, там такая бешеная сейчас концентрация усилий, средств, техники на этом направлении, да, ну, бешеные штурмы продолжаются, вот уже три дня, очень серьезные, а до этого тоже пытались давить. Ну и почему Пригожин так хочет сделать вид, что город уже под его контролем? Ну, сначала захвати, а потом уже сообщай о том, что контролируешь его.
Ну, смотрите, ответ простой у меня на главный вопрос. Низкий поклон защитникам Солидара, Бахмута и далее по списку, но именно в этих двух населенных пунктах самая горячая сейчас обстановка. Это первый момент. Второй момент, я верю Анне Маля. Мне добавить нечего. Ждем, наблюдаем, держим кулаки, молимся, донатим, как можем. Следующий момент. Поведение Пригожина. Ну, послушайте, ну там, по-моему, сейчас, я не знаю, насколько там исковеркано, но похоже на правду. Его там уже чуть ли Коношенко не опровергает, его заявление. Что идут бои, так и так, там идет перечень уже там не поварят, не ЧВКшников, а перечень подразделений регулярных, так называемых, российских. Официальный спикер Коношенков, который, ну, известен своей потусторонней реальностью, формированием своих якобы официальных сводок, сейчас перечит Пригожин. Дальше почему это происходит? Ну, вот этих побед и так далее. Забег впереди паровоза, и так нервно действует Пригожин и так далее. Но есть момент, скажем так, это инерция от удара по Макееву. Срочно в информационном плане, в имиджевом плане нужна какая-то победа. Это один момент. Следующий момент, они уже ввязались и в Солидар, и в Бахмут, они отступить не могут по политическим мотивам. Вот. Вагнер, скажем так, в своей кремлевской пауке, банке с пауками, Пригожин пытается доказать, что он может. То есть давайте не будем забывать, что у него не только поварята, не только ЧВКшники, у него свои информационные ресурсы, ольгинцы и так далее. Там Симонян сейчас подключили, чем он хорош, дает результат и так далее. Там своя кухня у них идет и так далее. Но следующий момент очевидный. У них принято политическое решение выйти на границы Луганской и Донецкой областей. Как они это будут пытаться делать, ну, мне сложно сказать. Вернусь к первому пункту, помолимся за наших защитников и так далее. Получится у них это плохо, на мой взгляд, потому что упирается это все дело на очень низкую мотивацию, несмотря на количество. То есть сейчас надо просто, ну, отдельная тема для изучения, сколько там всего в принципе зэков, сколько из них в состоянии зэков воевать в таком ритме, в режиме пушечного мяса и так далее. То есть этот ресурс тоже будет исчерпан. Но с другой стороны, Украине иногда готовится к тому, что у них будет проблемы с чем угодно, кроме как с личным составом. Вот. Взять какую-то, скажем так, надеяться на то, что новая фаза, недоозвученная или озвученная фаза мобилизации приведет к тому, что там изнутри будут какие-то бунты и так далее военные, которые качнут ситуацию внутри России. Но я бы пока не надеялся в обозримом будущем.
Ну и вчера, точнее, президент Зеленский, вы уже вспомнили об этой мобилизации, да, появляются уже такие сигналы, что она готовится или уже проводится, и президент Зеленский послал политический сигнал во время вечернего обращения к украинцам, заявил, что Россия собирает силы для очередного витка агрессии против Украины. Цитата, сейчас Россия собирает силы для очередной эскалации, вместе с партнерами должны сделать и делаем, чтобы уже сейчас хозяевам России стало понятно, никакая эскалация им не поможет. Сразу после этого Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что пограничная служба ФСБ тайным приказом с 9 января ограничила выезд из России военнообязанным, и, что интересно, в том числе и категории В, то есть тем, кто ограниченно годен к воинской службе. Вот эту новость, слухи эти, назвал спикер Путина Песков информационной уткой и диверсией. Владимир, а если посмотреть немножко вперед, да, так спрогнозировать, ну, допустим, Россия собирает сейчас, бросает на фронт где-то, да, как говорил главком Залужный, или на Донбассе, или на юге, или на Киев, или одновременно, или на нескольких направлениях, вот эти вот силы вперед. Объявляется, ну, не объявляется, а проводится очередная волна мобилизации. Вот украинские официальные лица сообщали, что это около 500 тысяч человек будет. Смотрите, ну первый раз пошел Путин на Киев, да, не получилось. Сейчас собирает силы, собирается опять, возможно, штурмовать украинскую столицу. Как вы думаете, что будет, какие политические процессы, социальные процессы в Российской Федерации начнутся, международная ситуация, как изменится отношение к Путину, когда и этот второй заход на Киев не получится? Чем он рискует? И, может быть, он чего-то не понимает сам Владимир Путин вот этим вторым, повторным вторжением, давайте назовем его так.
Друзья, давайте так, пусть оно не получится, если оно случится. Немножко забегаем наперед. У меня стойкая уверенность в том, что если они полезут на Киев или куда угодно, поддержка Путина только возрастет в Российской Федерации.
Может, даже если не получится, Владимир, опять?
А вот следующий момент, пусть не получится, если полезут. Я не даю такого рода прогнозов, понимаете, с тбилисского боевого дивана. Вот. Я просто надеюсь на то, что сейчас не получится формата 24.02. Если мы сейчас говорим, условно говоря, с Брянской области на Чернигов или с условной Гомельской области на Киев и так далее по списку, там Волынь еще фигурирует в планах, они действительно сунутся, но Украина будет действовать немножко в новом формате. Мне кажется, такие сигналы посылаются прежде всего в Минск. Но будут удары а-ля Макеевка на упреждение по белорусской территории. Потому что они логичны. Произойдет интернационализация войны, если хотите. Начнут определенные гибридные действия поляки. Я просто не хочу фантазировать. В другом смысле, эти все сигналы посылаются в Минск, они понимают весь перечень угроз. У нас проблема в том, что россияне соберут для этого дела, сколько им будет нужно людей. У них проблема упирается в чисто во временном формате банально, во что их одеть, как элементарно подготовить и экипировать техникой разного предназначения. Вот. В личном составе там проблем не будет и в поддержке на уровне решений вот. И так далее. Вот. Поэтому я бы здесь скажу просто банальную вещь. Я думаю, что это точно не станет неожиданностью для сил обороны Украины, и некие превентивные шаги уже сейчас предпринимаются. А белорусский потенциальный или нынешний формат фронта, он определенную задачу решает. Пока достаточно эффективно для России в том плане, что оно сковывает и рассеивает усилия сил обороны Украины, которые могли бы были быть задействованы на других направлениях, на восточном, на южном и так далее. Вот так это дело я вижу.
А если не получится, давайте вот этот конкретный сценарий рассмотрим, да, повторится 24 февраля в новом формате и опять дадут по зубам вот российским оккупантам, они откатятся, это какие-то необратимые процессы в России может запустить, с вашей точки зрения, Владимир, или и элиты, и российское население, в принципе, готовы к очередному провалу?
Без если, у них не получится. Вот. Но мне сложно ответить прямо на ваш вопрос. Тут же, опять же, все зависит от того, как не получится. Они, как в известном фильме ДМБ, любой недостаток в подвиг обратить можно. Я бы не надеялся на инициативу снизу российского населения. С точки зрения политической российской нации, безотносительно этнического наполнения, там все очень грустно в этом плане. Все очень-очень грустно. Вот я бы такой момент сейчас подчеркнул, что... Вот потери для любого нормального человека, озвученные потери там, на уровне 115 тысяч и так далее, они не укладываются в голове. Но они по регионам размываются, и это никак не подрывает ситуацию изнутри. Была надежда, например, на так называемые бунты или там поражения так называемых воюющих городов. Вы послушайте, в Макеевке безвозвратно ушло 600 человек по разным данным, убитыми и ранеными. Из Самары или Саратова могу путаться в основном из одного города. Ну и что произошло? Героически хоронят. Признали 89 человек, а по опыту это можно умножать там, на 7, на 8, на 10 и так далее. И ничего именно в этом городе, где возвращают тела или в формате погибших, все выплачивают и так далее, или придерживают на полгода-год якобы пропавшие без вести, никаких телодвижений, о которых, выводом меня, о которых подводите, там не происходит. Поэтому, опять же, в каком формате, пардон, они выгребут, если сунутся? Здесь мне сложно прогнозировать.
Спасибо вам большое, Владимир, что были с нами. Владимир Копчак с нами был, военный эксперт, аналитик Центра стратегического анализа в Грузии. Спасибо за ваше время. К нам Кирилл Мартынов присоединяется, главред российского издания «Новая газета Европа». Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кирилл, ну вот сейчас уже президент Владимир Зеленский в открытую говорит, что Россия готовит силы для очередного витка агрессии. Мы вот сейчас обсуждаем, какой может быть вот этот вот виток. Кирилл, ну это выглядит, знаете, как в отношениях. Вот пара рассталась, да, и приходит один из партнеров, говорит, давай возобновим отношения в то время, когда ничего не изменилось, да, одна из сторон не хочет общаться, а ты все равно продолжаешь настаивать на том, что вам нужно быть вместе, да. Ну и эта попытка обречена на провал. Очевидно, скорее всего, если действительно, ну вот когда, давайте так даже говорить, да, провалится очередное повторное вторжение. С вашей точки зрения, Путин чем-то рискует в этом случае? Осознает ли он это?
Ну, давайте начнем, наверное, с того, что все предыдущие планы Владимира Путина и Кремля, они действительно провалились. Прямо сейчас проваливается план, связанный с тем, что ставка была сделана на... Как мы понимаем, на то, что Европа не будет поддерживать Украину, потому что замерзнет просто, потому что Европе нужен этот дешевый газ. Соответственно, у Владимира Путина сейчас нет другого, и в этом смысле это очень слабая позиция, у него нет другого способа заявлять о том, что он все еще может и надеется выйти из этой войны победителем, кроме как готовить новое наступление. К сожалению, оно может оказаться более кровавым, чем даже события первого наступления, потому что с обеих сторон, и в том числе с российской стороны, ресурсов закачивается в эту вторую фазу войны, по всей видимости, больше, чем в первую. И стороны, российская сторона, в общем, озлоблены. И мы знаем, что самая боеспособная часть российской группировки – это наемники ЧВК «Вагнера», которые, в общем, сделали свой выбор. Да, воевать такими, в том числе, неконвенциональными средствами, как говорят, расстреливая даже собственных солдат. Можно представить себе, к чему они готовы в отношении противника. Этот план Путина, он, я думаю, должен провалиться, потому что Украина, конечно, сейчас готова гораздо больше к отражению этой агрессии. Очень такие оптимистичные новости приходят по поводу того, что западные союзники наконец-то решились предоставлять Украине, если не оружие дальнего поражения, ракеты эти пресловутые, которые способны бить по территории России, то тяжелую технику, необходимую и для обороны, и для того, чтобы наносить контрудары. И мне кажется, Путин делает эту ставку, да, отвечая на ваш вопрос, Путин делает эту ставку, безусловно, рискует. Потому что если даже не будет какого-то бунта в России, которого я тоже не жду, как ваш предыдущий гость, эксперт, тем не менее позиции Путина на международной арене будут день ото дня ухудшаться. От него отвернутся даже те, кто еще, в общем, колеблется, те, кто мог быть потенциальными союзниками. Такие страны, как Армения, еще хуже будут отношения с его главным международным другом Эрдоганом. Китай, как говорят аналитики, например, Financial Times, прямо сейчас делают выводы, что Россия заметно слабеет, и провал наступления, построенного уже на отмобилизованной армии и на концентрации всех ресурсов, может, в общем, наверное, стать такой финальным этапом в правлении Владимира Путина, по крайней мере, в том виде, в котором мы его знали в последние годы, как человека, которого... ну, там, не знаю, боится мир, и он хочет, чтобы его боялись, который требует к себе такого бесконечного, нечеловеческого, я бы сказал, уважения. Мне кажется, еще этот план по наступлению нужно увязывать с многочисленными фактами, сведениями от экспертов, от инсайдеров, которые к нам приходят о том, что Россия готова предложить некоторые условия перемирия для Украины. По корейскому сценарию, об этом недавно говорили украинские чиновники высокопоставленные, которые предполагают, что вот у нас есть статус-кво, да, и что мы, в общем, фронт заморозим по той линии, примерно, по которой она есть. Для того, чтобы этого добиться, Путину нужно, конечно, хотя бы какие-то успехи на фронте. Они сейчас в качестве такого большого успеха пытаются подать продвижение российской группировки в Солидаре. соответственно, если будет хоть что-то похожее на успех, можно будет требовать такого уважительного перемирия для Владимира Путина, на который украинцы, конечно, не готовы.
Уважительное перемирие, он рассчитывает на то, что Киев согласится на условия этого перемирия, на то, что Запад надавит на Киев. На что расчет, как вы думаете?
Я думаю, расчет, ну, мы уже видели расчет, собственно говоря, вот в последние месяцы расчет был на то, что на два фактора. С одной стороны, энергетический шантаж, который мы уже упоминали, с другой стороны, шантаж такой инфраструктурный, который предполагает, что Украине будет нанесен какой-то неприемлемый урон, в частности, в контексте гражданской инфраструктуры, и что Украина, что украинское общество начнет раскалываться в результате этого, люди будут просить о мире, потому что будут замерзать в своих домах. Кажется, российское руководство неверно оценивает ситуацию по-прежнему, так же, как и в начале войны, и не понимает, что эти вещи, эти варварские атаки на украинские города только больше сплотили людей в Украине. Украина, наверное, никогда не была такой единой в своих ценностях и целях, как в эти месяцы и недели. Но идея нового наступления, безусловно, развивает ту же самую логику. Нужно постараться нанести Украине неприемлемый ущерб, постараться захватить какие-то еще новые территории для того, чтобы с позиции силы и с позиции, ну, такого агрессора навязывать свои условия, если не мирного договора, то хотя бы какой-то заморозки. Я не очень верю, что Российская Федерация готова на самом деле эту войну вести еще долго. Под долго мы, наверное, понимаем, ну, вторую половину этого года или конец этого года. Потому что все же, да, мы видим, что западные экономики и американская экономика в первую очередь начинает отвечать на попытки России вести войну на истощение. И эта война на истощение с участием американцев, она явно не в пользу Российской Федерации складывается, и стратегически у Путина время все же скорее заканчивается. Правда, он может всегда делать ставку на то, что очередные американские выборы или европейские выборы приведут к власти в демократиях людей, которые, ну, не то чтобы ему лояльны, но менее последовательно защищают Украину. Это тоже еще одна из его ставок.
Кирилл, ну у нас с вами пару минуток осталось, мне вот интересно от вас услышать. А как вы думаете, а что думают обычные россияне, почему не удалось захватить Киев, ну вот тогда, в феврале 2022 года, что им объясняют и во что они верят?
Вы знаете, мне кажется, большая часть российского общества старается по-прежнему от войны дистанцироваться и сделать вид, что, ну вот слава богу, нас-то напрямую не коснулось, есть какая-то война, наверное, россияне придерживаются позиции не все так однозначно. Хорошо, если бы войны не было, наверное, Путина спровоцировали. Вот какое-то такое рассуждение действует. Это механизм психологической защиты. Да? То есть людям важно оставаться в каком-нибудь более-менее нормальном мире, где их президент там не кровавый преступник, и где их армия – это не банды, которые совершают военные преступления на территории соседней страны. И нужно как-то для себя это обосновывать. А что же именно произошло? Сейчас магистральная линия в объяснении военных неудач Российской Федерации связана с тем, что, собственно говоря, против Российской Федерации якобы воюет весь Запад, и что Российская Федерация вот прямо сейчас, ну, сосредотачивается для некого реванша. То есть, в принципе, мне кажется, в этом смысле пропаганда относительно успешно контролирует ситуацию по-прежнему. Хотя россияне не рады войне, они считают, что есть объективные причины, почему она так тяжело идет.
Я все-таки не пойму, да, но если вы воюете со всем НАТО, зачем лезть и воевать дальше со всем НАТО, когда в первый раз получили по зубам? Как-то это нелогично, Кирилл, нет?
Вы правы, это не очень логично, но понятно, что в конечном итоге все упирается в то, что теперь Владимир Путин боится поражения, поскольку это уже угрожает потенциально его личной власти, его какому-то будущему, если бы оно у него было в целом. И у него нету, поскольку у него нету выхода, да, и поскольку россияне... Ну, в России довольно сложная ситуация, да, есть большое количество людей, которых, ну, буквально держат в заложниках, я не хочу их оправдывать, но многие там высшие российские чиновники, бизнесмены, остающиеся в России, они понимают, что после там того, что случилось с Навальным, после того, что постоянно происходит с российскими гражданами, которые себя ведут нелояльно, в зоне риска находятся их семьи, не только их имущество, но просто близкие им люди. Вот. И из этого, исходя из этого действуют, они думают, что, в общем, у них нет другого выхода, они находятся в одной лодке с Владимиром Путиным, и из этой лодки некуда выпрыгнуть.
Спасибо вам большое, Кирилл, за участие в нашей программе. Кирилл Мартынов с нами был, главред российского издания «Новая газета Европа». Обращаюсь к нашим слушателям и зрителям. Спасибо, что провели с нами этот час. Наша программа заканчивается. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко был с вами вместе в студии. Звукорежиссер Вячеслав Киришун, видеорежиссер Виталий Восколович, Илья Ильченко, оператор Александр Демченко, Татьяна Якубович, Владислава Савкова, Александр Портян готовили для вас этот выпуск. Как обычно, больше вы можете найти в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радиособода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Просто наберите в поиске. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».